слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 3 октября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Израильская армия сообщила, что во вторник вечером Иран запустил по территории Израиля около 180 ракет. Практически все они были сбиты. Большинство ракет перехватили различные системы ПВО Израиля. Узнаем подробности скоро у нашего корреспондента в США Михаила Комадовского.
Президент США Байден и вице-президент США Харрис наблюдали за атакой Ирана против Израиля из ситуационной комнаты Белого дома. Это центр управления разведкой США, который используется президентом и его командой, в том числе для предупреждения, предотвращения кризисных ситуаций.
Недавно специализированный комитет Сената Австралии опубликовал подробный отчет по австралийской помощи Украине. В отчете содержится 22 рекомендации. Послушаем материал Леры Швец об этом.
По состоянию на сентябрь 2024 года общий вклад Австралии в помощь Украине составил более 1 миллиарда долларов, причем большая часть из этих средств была направлена на военную подготовку и оснащение.
Австралийцы, живущие на отдаленной северной территории на островах Тиви, сталкиваются с одним из самых высоких уровней преступности в стране. Поговорим о том, как строительство нового детского и семейного центра может помочь решить эту проблему. Насколько грязны у вас телефоны? Анализ ДНК микробов, обнаруженных в телефонах путешественников, показывает, что устойчивые к антибиотикам бактерии проникают в Австралию, и это является большой проблемой. Узнаем подробности скоро и послушаем интервью с фитнес-тренером Катей Килиной. Продолжаем нашу программу. Около 180 ракет были выпущены по Израилю с территории Ирана в ответ на кампанию против союзников Тегерана из Хезболлы в Ливане. Подробности в материале нашего корреспондента в США Михаила Комадовского.
Иран во вторник нанес баллистический ракетный удар по Израилю в ответ на недавнее убийство лидера Хизбаллы Хасана Насраллы и иранского командира в Ливане. Атака произошла на фоне ввода Израилем наземных войск на юг Ливана, что усилило его наступление на вооруженную группировку Хизбалла, которую поддерживает Иран. Большинство из почти 200 ракет были перехвачены израильскими и американскими средствами ПВО. В заявлении Корпуса стражи Исламской революции Ирана, после того, как ракеты начали появляться в небе над Израилем, говорится следующее. Я здесь процитирую. «В ответ на мученическую смерть мученика Хания, Саеда Хасана Насраллы и мученика Нилфарушана мы нанесли удар по сердцу оккупированных территорий. Если сионистский режим ответит на операцию Ирана, он столкнется с сокрушительной атакой», добавила организация, которая является военизированным крылом иранского правительства. Здесь поясню, что Аббас Нилфарушан был заместителем командира корпуса стражи Исламской революции и был убит вместе с Насраллой при взрыве, устроенном Израилем в прошлую пятницу в Бейруте. Исмаил Хания был политическим командиром террористической группировки «Хамас». Он был убит в июле в результате израильского удара по Тегерану, столице Ирана. Израиль ведет ожесточенную войну против «Хамас» с тех пор, как эта группировка организовала теракт против Израиля почти год назад, 7 октября, начав атаку с территории Газы. Армия обороны Израиля сообщила о некоторых попаданиях ракет, ущерб от которых в настоящее время оценивается, по словам израильского сотрудника службы безопасности. Президент США Байден и вице-президент США Харрис наблюдали за атакой Ирана против Израиля из ситуационной комнаты Белого дома. Это центр управления разведкой США, который используется президентом и его командой, в том числе для предупреждения и предотвращения кризисных ситуаций. После этого президент выразил поддержку государству Израиль.
Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты полностью поддерживают Израиль. И я только что провел утро и час дня в ситуационной комнате, встречаясь со всей моей командой по национальной безопасности и консультируясь с израильтянами и напрямую с точки зрения их влияния на нас и команду по национальной безопасности, как я уже сказал, постоянно контактируя с израильскими официальными лицами и с их коллегами.
Байдена спросили, как вы думаете, как Израилю следует ответить Ирану? Он ответил, что это вопрос, который сейчас активно обсуждается, и он продолжает получать информацию о ситуации в регионе. Он заявил, что также не поддерживает ответные удары Израиля по ядерным объектам Ирана, но при этом отметил наряду с другими лидерами группы 7, G7, о том, что Израиль имеет право и должен защищаться. При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал присутствие США на Ближнем Востоке, назвав это источником конфликтов, войн, беспокойств и вражды.
Спасибо, Миша. Мы переходим к новостям войны в Украине. Недавно специализированный комитет Сената Австралии опубликовал подробный отчет по австралийской помощи Украине. В отчете содержится 22 рекомендации. Ключевые из них включают увеличение военной и гуманитарной помощи и принятие конкретных шагов по ограничению последствий российской дезинформации. Все подробности в материале Леры Швец.
Спустя 2.5 года после полномасштабного вторжения России Австралия продолжает оказывать военную, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украине. По состоянию на сентябрь 2024 года общий вклад Австралии в помощь Украине составил более 1 миллиарда долларов, причем большая часть из этих средств была направлена на военную подготовку и оснащение. В марте 2024 года Сенат передал в Комитет по иностранным делам, обороне и торговле расследование помощи Австралии Украине. Целью расследования было, цитата, «определить способы, с помощью которых Австралия может усовершенствовать свою поддержку и поддержать Украину в борьбе с российским вторжением, работая вместе с международными партнерами». В ходе расследования было получено 230 заявок от государственного и частного сектора, граждан и общественных организаций. Также были проведены 3 публичных слушания в Канберре и Мельбурне. В сентябре 2024 года комитет представил отчет, в котором изложены 22 рекомендации для правительства. Хотя комитет обозначил, что среди заявок также были высказаны аргументы против помощи Австралии Украине, в отчете говорилось, что подавляющее большинство заявителей признали необходимость поддержки Украины. Среди названных причин были растущая угроза, которую представляют для Австралии тоталитарные режимы, и угроза стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В отчете комитета подтверждаются причины безоговорочного стремления помочь Украине и дается ряд рекомендаций, направленных на уточнение австралийской поддержки, говорится в отчете. Там уточняется, что большинство заявителей призвали к увеличению масштабов и амбиций австралийской помощи Украине, чтобы лучше отразить положение Австралии как 12-й по величине экономики в мире. По данным Кильского института мировой экономики, австралийская помощь Украине составляет менее 0,05% от ее ВВП. Среди стран, не являющихся членами НАТО, Австралия занимает 4-е место по величине помощи Украине после Японии, Швейцарии и Австрии. Комитет рекомендовал правительству Австралии увеличить как военную, так и гуманитарную помощь и, цитата, «взять на себя обязательства по комплексному пакету, включая многолетнюю устойчивую поддержку». Комитет призвал правительство предоставить Украине больше новой, а также снятой с использования военной техники. Ранее в этом году Австралия отклонила просьбу Украины о пожертвовании своего списанного парка вертолетов «Тайпан». Ссылаясь на соображения безопасности, правительство Австралии демонтировало оборудование и захоронило его. Описывая некоторые из этих упущенных возможностей, комитет рекомендовал принять позицию по умолчанию, что такой материал впредь будет передаваться Украине, если только не будет убедительных аргументов против этого для отдельного актива. Конец цитаты. В комитете добавили, что правительство должно оперативно реагировать на запросы украинского правительства о конкретном оборудовании и признать, что украинские власти, цитата, «находятся в лучшем положении, чтобы решить, может ли оборудование быть эффективно использовано на поле боя». Комитет также пришел к выводу, что правительство Австралии должно поддержать снятие ограничений на способность Украины наносить удары по военным целям внутри России. Комитет установил, что у австралийского правительства нет единого задокументированного плана или стратегического подхода к помощи Украине. Свидетели из департамента премьер-министра и кабинета министров признали на слушаниях, что у австралийского правительства нет консолидированного списка решений. Также было признано, что департаменты реагировали, когда правительство решало сделать объявление относительно нового пакета помощи, и время от времени принимался ряд отдельных решений. В отчете рекомендуется создать централизованную систему для оптимизации помощи и вновь открыть австралийское посольство в Киеве. В пример приводится пример австралийского пожарного волонтера, который обратился в Ассоциацию украинцев штата Виктория. Он разработал респираторные защитные маски и хотел передать их украинским войскам, которые часто носят банданы. Однако, как объяснялось в докладе, он с трудом нашел контактное лицо в федеральном правительстве. Комитет рекомендовал австралийскому правительству назначить генерального координатора, который будет ключевым контактным лицом и возглавит координацию между правительственными агентствами. Комитет заявил в своем отчете, что оказание экономического и политического давления на Россию является одним из способов поддержки Украины. По данным Хельсинского центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, Австралия входит в число стран, которые продолжают импортировать нефтепродукты, полученные из российской сырой нефти в третьих странах. По данным аналитического центра, в первой половине 2024 года Австралия импортировала более 1 миллиона 400 тысяч тонн очищенных нефтепродуктов, как минимум с трех нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые используют российскую сырую нефть. Сенатский комитет задал вопрос Министерству иностранных дел и торговли о том, пересматривает ли правительство свой подход к санкциям, отметив, цитата, что Россия смогла выделить более 3,5 миллиардов долларов на свои военные нужды за счет экспорта нефти. Департамент не ответил конкретно на вопрос об очищенной российской нефти, но заявил, что санкции Австралии регулярно пересматриваются. В отчете комитет рекомендовал правительству Австралии улучшить отслеживание нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, и применять автономные санкции по мере необходимости. В документе также рекомендуется, чтобы австралийское правительство публично признало роль, которую Китай, Иран и Северная Корея играют в поддержке России в ее вторжении в Украину. В ряде заявок комитету было сказано, что перевод российских замороженных активов в Украину станет еще одним способом помочь Украине без прямых затрат для австралийских налогоплательщиков. В отчете цитируется заявление Джона Ричардсона, приглашенного научного сотрудника Центра европейских исследований Австралийского национального университета. По словам Ричардсона, российские активы на сумму около 9 миллиардов долларов заморожены в Австралии. Представители организации Business New South Wales в своем заявлении подчеркнули, что эти активы должны быть направлены в области срочной необходимости, определенные украинским правительством. Комитет рекомендовал в своем отчете, чтобы австралийское правительство определило активы, которые подлежат санкциям, и оценило законодательные изменения, необходимые для передачи этих активов в Украину. Комитет указал на роль, которую правительство Австралии играет в противодействии дезинформации вокруг войны в Украине. Комитет сослался на несколько заявлений, в которых обсуждалась растущая проблема российской пропаганды и ее влияние на общество в Австралии. В отчете цитируется заявление профессора Питера Дина, директора по внешней политике и обороне в Центре исследований США, который описал российскую пропаганду в Австралии как попытку подорвать общественную поддержку помощи Украине с помощью ложных заявлений о причинах войны. Конец цитаты. Также цитируется заявление Австралийской федерации украинских организаций, в котором говорится, что российская пропаганда в Австралии набирает обороты. В нескольких заявлениях обсуждалось наличие каналов в Телеграме, которыми управляют сторонники России в Австралии и распространяющие российскую пропаганду. По данным комитета, отчеты и заявления по этим каналам власти Австралии пропускают мимо ушей. Отвечая на вопросы комитета, представитель Министерства внутренних дел заявил, что ему известно о целом ряде различных кампаний по дезинформации и что оно координирует действия всех национальных разведывательных служб для противодействия этой деятельности. Очевидно, что Россия не привлекается к ответственности за распространение пропаганды, делает вывод комитет в своем отчете. Комитет считает, что правительство Австралии должно предпринять конкретные шаги для ограничения влияния дезинформации на публичные дебаты по войне в Украине.
На часах Сиднейской студии 12 часов 29 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Австралийцы, живущие на отдаленной северной территории на островах Тиви, сталкиваются с одним из самых высоких уровней преступности в стране. Местные старейшины теперь стремятся исправить эту ситуацию с помощью подхода на низовом уровне, который обеспечит поддержку семьям в сообществе. Подробности в материале новостной службы SBS. В отдаленной северной территории в 80 километрах к северу от Дарвина продолжающиеся проблемы, связанные с бедностью, насилием и наркоманией, влияют на безопасность и здоровье почти 3000 человек. Местные старейшины на островах Тиви теперь надеются искоренить один из самых высоких уровней преступности, с которыми сталкивается их община, с помощью нового центра детей и семьи, или CFC. Дженнифер Улурунга-Клензи, председатель фонда Мати UPV, местной группы землевладельцев. Она говорит, что важно, чтобы лидеры работали сообществами, чтобы разорвать порочный круг преступности. Мы собираем всех лидеров и собираемся вместе. Мы можем разорвать его вместе. Как разорвать порочный круг? Как мы можем это сделать? Собраться все вместе, помочь друг другу. Мы можем это сделать. Если одно сообщество может это сделать, то и другие тоже смогут. Дженнифер Клэнси заявила на церемонии в Урун-Миньяги, когда сообщество отмечает новую эпоху пути вперед для островов Тиви. Старейшины сообщества хотят, чтобы ситуация изменилась, и они должны принять меры на раннем этапе, чтобы помочь семьям, прежде чем у них возникнут проблемы с законом. Дженнифер Клэнзи добавляет, что их планы теперь осуществимы благодаря финансированию нового детского семейного центра. Целью детского и семейного центра является помощь детям. Детям, которые убегают из дома или гуляют по ночам, травмированным детям, которым необходима помощь. На создание семейного центра ушли годы после того, как старейшины Тиви выявили проблему с безопасностью и здоровьем в их сообществе. Затем они получили помощь от правительства для проведения обследований, обучения жизненным навыкам и консультированию. Старейшины опробовали эту концепцию в аналогичных центрах для представителей коренных народов в Дарвине и в отдаленной общине Калкакарджи, чтобы убедиться, что она может работать. Хасинда Алимакини, директор фонда Манти UPV. Она говорит, что крайне важно немедленно решить проблему, когда семьи в сообществе обращаются за помощью. Если мы хотим распознавать проблему раньше, мы можем. Самое главное, что мы решили ее сразу, как только мы видим проблему в семье. Так что да, это те вещи, над которыми мы хотим работать как можно раньше, чтобы помочь семьям. Хасинда Альмакини считает, что для сообщества лучше всего иметь семейный центр, куда они смогут прийти и почувствовать свою принадлежность. Это следует из заявлений старейшин Манти-Ювипи, которые заявляют, что община находится во власти продолжающегося цикла бедности, насилия и наркомании, что влияет на безопасность ее жителей. По данным последней переписи населения, ошеломляющая безработица является ключевой проблемой, с которой сталкивается сообщество. Только 26% жителей трудоспособного возраста имеют работу с полной занятостью. Брайан Клензи из земельного совета Тиви говорит, что влияние уровня преступности можно измерить по высокому уровню хронических заболеваний и смертности. У нас десятки умирающих детей. У нас есть 30-летние, 20-летние дети, которые находятся на диализе 3 дня в неделю. Нам нужно делать что-то по-другому. Мы так долго делали это, исходя из принципов и опыта представителей некоренного населения. И это не сработало. Но положительная сторона сейчас заключается в том, что мы действительно слышим это от правительства. Детский и семейный центр, управляемый представителями коренного населения, будет построен на территории, принадлежащей земельному совету Тиви. Это будет подкреплено 3 400 000 долларов в виде государственного финансирования северной территории и более 10 миллионов долларов из фонда пособий для коренного населения федерального правительства. Заброшенная поликлиника будет преобразована в центр, где нуждающие семьи смогут получить доступ к важнейшим программам. Такие проблемы, как домашнее насилие, наркотическая и алкогольная зависимость и безработица, будут решаться на местных языках и культурно приемлемым способом. Филлис Дэниелс, соучредитель детского семейного центра Пумалай-У, она с нетерпением ждет возможности стать свидетелем работы клиники. Как люди будут этим управлять? Это решать только Тиви. Я очень горжусь этим. С нетерпением жду, когда его построят. Донна Роб из Национального агентства коренных народов Австралии. Она говорит, что местное сообщество пытается помочь людям правильным образом. Программы уже начались, поэтому, пока строится этот прекрасный объект, эти важные услуги уже осуществляются, и здесь нет неправильного подхода. Подход, которого придерживаются жители Монти-Юви, действительно достоин восхищения. Независимо от того, через какую дверь войдут семьи, они будут направлены и поддержаны в соответствующих службах. Учреждение в Тиви станет 7-м детским и семейным центром, управляемым представителями коренных народов Северной территории. Программы также будут реализовываться в отделенных общинах Гувияк и Папунья. Материал Лициси Лемка и Хелены Киришмамурти команды SBS News на русский язык его перевела и озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian. Ну а мы переходим к другим темам. Возможно, ваш телефон хранит в себе грязные секреты, и это может представлять угрозу биобезопасности. Анализ ДНК микробов, обнаруженных в телефонах международных путешественников, показал, что устойчивые к антибиотикам бактерии и вредные патогены проникают в Австралию. Около 90% австралийцев имеют мобильный телефон, а в мире насчитывается около 7 миллиардов смартфонов, согласно исследованиям Deloitte. В среднем австралийцы используют свои телефоны около 5 часов в день для работы, развлечений и общения. И этот показатель растет. Это тревожная тенденция, уверены ученые, такие как доктор Лоти Тажури из университета Бонда в Квинсленде. Молекулярный генетик входил в команду, которая проводила анализы телефонов международных путешественников, прибывающих в Сидней. Экстраполируя результаты, чтобы учесть почти 7 миллионов прибытий в Австралию с января по октябрь 2023 года, авторы исследования оценивают, что через мобильные телефоны в 2022 году в Австралию могли быть завезены почти 750 миллионов микробов. Бактерии на телефонах могут быть вредны не только для личного здоровья, но и представлять риск для флоры и фауны, когда их незаметно ввозят в страну путешественники. Один из примеров – грибок под названием Fusarium salani, который связан с жуком-деревоточцем, уничтожающим деревья в Западной Австралии в течение 3 лет. Жуки имеют симбиотические отношения с грибами и могут убить дерево за 2 года. Защита нашего биоразнообразия и сокращение распространения супербактерий критически важны не только для экономики, но и для национальной безопасности, заявляет Тажури. Существует веская причина дезинфицировать телефоны международных путешественников при прибытии в Австралию, помимо существующих биозащитных мер. SBS News связалась с департаментом сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства, который отвечает за биобезопасность, для того, чтобы получить от них комментарии. Насколько грязны наши телефоны? Экраны телефонов могут загрязняться по ряду причин, включая плохую личную гигиену людей, которые не моют руки или не используют санитайзер после посещения туалета. Это может быть особенно вредно, когда люди прокручивают ленту телефонов, сидя в туалете. Исследования показали широко распространенные доказательства того, что загрязненные поверхности являются причиной фекалиоральной передачи в общественных туалетах. Профессор-эколог Эрика Донер говорит, что в общественных туалетах были идентифицированы широкий спектр кишечных, кожных и почечных бактерий, а также респираторные вирусы, что создает риск передачи. Нет сомнений, что тщательное мытье рук, эффективное вытирание рук критически важно для предотвращения распространения заболеваний, заявила она. Эти привычки не только снизят риск заражения COVID-19, но и ограничат риск бактериальных инфекций. Разные отношения гигиены, привычки личной гигиены, играют большую роль в передаче бактерий и патогенов. Исследование чистоты больничных туалетов в Великобритании показало, что мужские туалеты содержат больше микробов и супермикробов, чем женские. Микробиолог Стефани Дансер отмечает, что опросы по гигиене рук показывают, что женщины чаще моют руки после использования туалетов, чем мужчины. Наши результаты, похоже, подтверждают общепринятое в обществе мнение. Женщины убираются, поэтому их восприятие грязи стимулирует их к действиям, в то время как мужчины либо не замечают грязную обстановку, либо им все равно. Следует, что женщины более вероятно оставят туалет чистым, в то время как мужчины предполагают, что за ними может это кто-нибудь убрать, добавила она. Советы по поддержанию чистоты вашего телефона. Центры по контролю и профилактике заболеваний США предлагают ряд способов улучшения гигиены вашего телефона. Когда вы находитесь вне дома, держите телефон в кармане, сумке или автомобиле. Когда вы делаете покупки, используйте написанный от руки список покупок, а не список, сохраненный в вашем смартфоне. Используйте кредитную карту для оплаты, желательно бесконтактную, а не мобильный платеж на вашем смартфоне. После посещения общественных мест берите телефон только после того, как вы помоете или обработаете руки санитайзером. Используйте гарнитуру при звонках, чтобы телефон не прикасался к вашему лицу. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. А сейчас я предлагаю вам послушать интервью с Катей Килиной, фитнес-тренером из Рокхэмптона, штата Квинсленд. Она проводит онлайн-тренировки и ведет блог в Инстаграм. В нем она помогает женщинам разными советами, от исправления осанки до восстановления после родов. Катя, здравствуйте, спасибо, что присоединились. Вы сейчас живете в небольшом городке, да? Как он называется?
Да. Город называется Рокхэмптон, 80 тысяч человек, где-то с дикими акулами, дикими кенгуру и крокодилами.
Расскажите, пожалуйста, когда вы переехали в Австралию и откуда?
Я переехала в Австралию примерно 6 лет назад. Родом я из Новосибирска, но так получилось, что я жила и в Китае, и в Таиланде. И то есть как-то до всего мира переехала в Австралию.
Предлагаю сегодня обсудить горячую тему, как избавиться от живота девушкам после родов. Тема, мне кажется, очень актуальная, судя по вашему Инстаграму, в котором очень много подписчиков, да, и вы регулярно эту тему поднимаете в вашем блоге. Расскажите, пожалуйста, почему именно на этом сфокусироваться решили?
Я проанализировала аудиторию своего блога и на самом деле выбрала самую больную для женщин тему – это живот, который никуда не уходит, который остается, несмотря на диеты и спорт. И то есть это была инициатива моих подписчиков. Я стараюсь, то есть я люблю свой блог, люблю своих подписчиков и стараюсь помочь им стать более здоровыми, красивыми и довольными собой. Поэтому я разбираю именно то, что их беспокоит. Вот, а тема после родов, она актуальна и мне, потому что у меня двое детей, одному 8 месяцев, то есть роды были не так давно. И поэтому я на своем примере в том числе показываю, что можно делать, что нужно делать, как выглядел мой живот после родов, а я набрала 19 килограмм, как его убрать, как убрать этот вес и как восстановиться. Потому что восстановление после родов – это не просто про похудеть тоже, а про то, чтобы все внутренние органы вернулись на свое место, чтобы оздоровиться и не иметь проблем в будущем, касаемых женского здоровья.
А вот проблемы с животом у тех, кто родил первого ребенка и второго, и третьего – это разные или это все равно одна и та же проблема?
Чаще всего у женщин после родов живот появляется. Почему? Потому что во время родов осанка женщины, она меняется. Живот растет, нам нужно пространство, и как бы тело, оно пытается найти постоянно такой самый оптимальный вариант, самый простой вариант, как нам ходить, как нам двигаться, да. Все знают, что во время беременности походка у нас, мы немножко на уток начинаем, да, похоже, на пингвинов, как люди говорят в народе. То есть все это меняется, наша биомеханика движения меняется. И из-за того, что у нас растет живот спереди, в том числе и грудь увеличивается, у нас таз наклоняется вперед. Как мы представим, как будто бы ведро с водой, и его, да, наклоняет вперед. И как бы водичка-то будет выливаться, и то же самое с нашим животом. Если мы представим, что наш живот – это вот эта вот вода в ведре, и мы наклонили, и у нас получается, что живот, он и появился. Потом мы рожаем. Мы начинаем быть супер заняты, у нас мало времени, мало сна, у нас всего мало, да, ребенок требует очень много, и у нас нет времени чаще всего поправить таз на место, то есть вернуть таз на место. И вот чаще всего самая частая проблема – это что девушки после родов, они не возвращают таз на место, и вот этот вот животик, он как вода из ведра, он выливается, вываливается вперед. И то есть пока мы не вернем таз на место, будет бесполезно качать пресс с кручениями, планки стоять, на диете сидеть. Какая разница? Даже у самой худой девочки, у которой вообще нет лишнего веса, если таз будет не на месте, живот визуально все равно будет горочкой, будет торчать.
Это как такая... Как возвращается? Всем интересно, как вернуть этот таз на место.
На самом деле нужны из такого, что, во-первых, важно понять, как таз движется. Чаще всего мы хотим сразу худеть, нам сразу надо похудеть и вот влезть все, во все джинсы, которые мы носили до родов. Вот быстрее, быстрее, быстрее. На самом деле восстановление после родов занимает 15 минут в день, вы делаете дыхательные практики, вы восстанавливаете свою дыхательную диафрагму, вы работаете над маленькими, над малюсенькими движениями таза, и он постепенно возвращается на место. Расслабляете то, что было напряжено во время беременности, и наоборот приводите в тонус то, что было расслаблено. То есть вы балансируете свое тело. Надо уйти от идеи закачки, закачки и похудения, к идее восстановления. И тогда можно легко все восстановить. То есть просто вернуть движение, нужное движение.
Много внимания вы уделяете осанке.
Угу, да. Но еще больше, просто осанка это такое, это очень показательное, да, мы все видим себя на фотографии, и там то голова выехала вперед, да, там плечо одно выше, это легко заметить. То есть и людям на примере осанки очень легко понять, что здесь что-то нужно балансировать, с чем-то нужно работать. То есть осанка – это хорошая мотивация. Типа вот статичная осанка – это хорошая мотивация для работы с телом. Но на самом деле очень важно работать с движением, потому что то, как мы выглядим, когда мы стоим, это прямой результат того, как мы ходим, как мы садимся, как мы держим нашего ребенка, как мы тянемся за этим стаканом. То есть все вот эти неосознанные действия. И вот самая изюминка в том, что надо работать с телом так, чтобы неосознанные действия, когда вы за рулем в машине, когда потянулись за солью на кухне или идете с коляской, чтобы они стали более функциональными, и тогда тело сможет само себя восстанавливать, само становиться подтянутым в момент ходьбы, в момент того, как вы занимаетесь своими рутинными делами.
Катя, вот вы упомянули, что нужно 15 минут в день. А вот по времени, сколько дней это делать или месяцев? То есть вот если, например, нас сейчас слушает девушка, купила книгу, почитала или к вам пришла, или в спортзале обратилась к своему фитнес-тренеру с вот этим вопросом. Примерно сколько займет вот этот период, чтобы организм восстановился, живот и осанка пришли в норму?
Я расскажу на своем примере. Роды были 8 месяцев назад, набрала 19 килограмм, ребенок родился огромный, там почти 5 килограмм. То есть мне было восстанавливать поле непаханное. И я начала заниматься по 8 минут в день. Времени, соответственно, не было, сна не было. 8 минут в день, потом вспомнила, лежу ребенка, кормлю, сделала дыхательные практики, сделала упражнения для тазового дна. И потом там даже по фотографиям я это все выкладывала, чтобы люди видели, что это реально, что это не какой-то миф, то реально за 8-10 минут в день ежедневных практик, которые можно выполнять лежа в кровати, все постепенно восстанавливается. Просто важно понять, чем раньше девушка начнет восстанавливаться с грамотным специалистом или сама, тем быстрее придет процесс восстановления. Если мы будем восстанавливаться через 10 лет, что тоже возможно, это займет больше времени, потому что уже какая-то дорога, да, уже пройдена, и уже есть какие-то привычки в теле, которые нам теперь надо переиграть. А когда мы только родили, да, у нас как бы, о, все по-новому. И вот сейчас самое время зайти и заложить новую программу движения и положения костей.
Спасибо. Давайте последний вопрос. Все-таки, наверное, никак нельзя обойти вопрос питания. То есть если даже применять эти все техники, если питаться фастфудом и кушать сладкое, наверное, результат все-таки не будет хорошим, да? Или все-таки ваша система, она позволяет кушать на ночь?
Мне кажется, когда женщина особенно кормит грудью, ограничивать их в еде просто нельзя, потому что есть хочется сильно, но у меня так было, что мне хотелось открыть холодильник и съесть все. То есть если я буду себя ограничивать, я буду впадать в стресс. А стресс, как мы знаем, он задерживает, это гормон кортизол, он задерживает воду. То есть и у нас появляются отеки, а отеки появляются не в тех местах, в которых мы хотим, да, и лицо опухает, и голени опухают, и живот опухает, из-за того, что мы вводим себя в стресс и ограничиваем. То есть я за то, чтобы жить без ограничений, но как бы в меру, меры тоже нужно знать.
Давайте после грудного тогда, что делать после грудного кормления?
Я думаю, что лучше сконцентрироваться на том, чтобы двигаться чаще. То есть когда мы думаем о диете, о контроле питания, любом, да, любой контроль питания – это любая диета. То есть мы думаем о том, чтобы снизить количество потребляемых калорий. Мы все садимся на эти диеты 700 калорий и ходим злые и голодные. Но если мы посмотрим на эту ситуацию так, что мы снизим калории за счет того, что мы будем больше двигаться. То есть мы будем есть столько же, но расходовать больше. То есть мы будем тратить больше, но есть столько же. Тогда нам и на диету садиться не надо, и вес будет уходить, и, соответственно, живот будет уходить. Надо просто пересмотреть это, не мучить себя диетами, а просто больше двигаться, двигаться, двигаться и двигаться. И тогда все уйдет.
Я напомню, что это была фитнес-тренер Катя Килина, и добавлю, что эти советы несут рекомендательный характер и не являются руководством к действию. Если вам нужен личный совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к специалисту или вашему лечащему врачу. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Полиция Нового Южного Уэльса сегодня, в четверг, 3 октября, подаст ходатайство в Верховный суд штата с требованием запретить пропалестинский митинг в поддержку годовщины атак 7 октября. Федеральное правительство обещает бороться с явлением, известным как «шринкфлейшн». Армия Украины заявила, что отступила из Угледара, и Владимир Путин подписал два закона, которые позволяют освобождать от уголовной ответственности подсудимых, подписавших контракт военной службе. И у меня для вас есть интересная новость. Лошадь Королевской конной гвардии по кличке Лорд Фаерберт, которая была главной в упряжке с королевским катафалком на похоронах Елизаветы II, получила награду по случаю завершения службы. Награда выдается одним из старейших благотворительных обществ Великобритании People's Dispensary for Sick Animals, которая существует с 1917 года и занимается помощью больным или раненым животным. Как сообщает BBC, Орден Отличия от этой организации часто сравнивают с Королевским Орденом Британской Империи, только для животных. Лорд Файерберт, также известный под рабочей кличкой Йоги, закончил службу в декабре прошлого года и стал 55-м членом Королевской конной гвардии, награжденным за службу. У Йоги была долгая и богатая на события карьера. Он участвовал во многих торжествах, от королевских выездов в парламент до государственных визитов. Именно Йоги был выбран для командующего парадом по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы в 2022 году. Причина – спокойный нрав коня, которого не пугали шумные толпы и долгие процессии. У организации PDSA также существует золотая медаль, которой награждаются животные за проявление мужества. Часто это полицейские собаки, порой они получают награду посмертно. В 2020 году медаль получила гигантская африканская сумчатая крыса по кличке Магава за помощь в разминировании полей в Камбодже. Вот такие интересные новости. Ну а наша программа подходит к концу. Для вас сегодня из Сиднейской студии работали Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.